В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа», Сухуми, Эсхинвали, 20.00, в Тбилиси, 9 вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе «Точка на глобусе». Грузия ищет себе место в новой мировой коалиции, опираясь на старые обиды.
Украина еще в период моего министерства юстиции превратилась заповедником для беглых из Грузии криминалов. Потому я желала бы, чтобы правительство Украины не поддавалось бы рассказам этих криминалов.
Почему Сухуми не Эсхинвали? Что стоит за отдельными российскими призывами к Абхазии последовать примеру Южной Осетии?
Появлялись садовые политики молодые, которые эту тему куда раз. И старые, как алсис, политики, которые тоже там из небытия, как мы.
Метод Росздрама. В Сухуми состоялась премьера психологического триллера.
Насколько человек имеет право сегодня прожить свою жизнь так, как он этого хочет, чтобы его не считали ненормальным, больным.
Все это, а также контрабанда двойного назначения, за что Тбилиси и Киев обижаются друг на друга. В рубрике «Голоса», блок «Изиды Чайни», обзор прессы и картинки с выставки и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые спрашивают в студии, читает Нана Плиева.
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня выступил перед Советом Безопасности ООН. В видеообращении он призвал участников Совбеза добиваться привлечения к полной ответственности виновных в военных преступлениях, которые совершили в Украине российские военнослужащие. Украинский лидер подробно рассказал о резне в пригороде Киева Буча, где, как он отметил, не разбираясь, убивали целые семьи, особенно тех, кто в той или иной степени содействовал украинским властям. Зеленский выступил перед членами Совбеза на следующий день, после того, как он лично посетил этот город. Украинский президент сказал, что везде, где находились российские войска, после них остаются руины и массовые захоронения. Украинский президент призвал Совет Безопасности ООН исключить Россию из Совбеза, так как, по его словам, право вето как постоянный член этой международной структуры Россия превратила в право на смерть.
Если вы не знаете, как ухвалить это решение, то вы можете сделать.
Если вы не знаете, как принять решение, у вас есть два пути. Либо устранить Россию как источник войны, чтобы Россия не блокировала решения, связанные с ее собственной агрессией, и тогда мы сделаем все, чтобы установился мир. Второй вариант – самоустранитесь. Если кроме разговоров вы ни на что не способны, то другого варианта не остается. Украине нужен мир, Европе нужен мир, всему миру нужен мир.
Мир потребен Европе, мир потребен свету.
По мнению Владимира Зеленского, необходимо учредить международный трибунал по военным преступлениям, схожий с процессом над нацистами. Зеленский сегодня также встречался и с украинскими журналистами. На этой встрече президент Украины предположил, что его личной встречи с Владимиром Путиным может и не быть. Однако даже после трагедии в Буче необходимо продолжать переговоры с Москвой.
Просто на сегодня сказать, что давайте ни про что не будем больше говорить.
Просто сегодня сказать «давайте ни про что больше не будем говорить» – самая легкая позиция. Сказать, что я с тобой не буду разговаривать, и понятно почему, после того, что вы сделали. Самое сложное – говорить, что они сделали, признать их врагом, признать, что это война России против Украины. Мы считаем, что это геноцид, что все они должны понести наказание за это, и при этом найти возможность встречаться, и на этой встрече найти выход, и при этом не утратить свою территорию. Я считаю, что надо ставить себе такую планку в отношении этих переговоров – там будет, как будет. Может так получится, что и не будет встречи.
Щодо цих перемовин. А там буде, як буде. Може так статися, що і не буде зустрічі.
Зеленский также сказал журналистам, что Украина не верит российским гарантиям безопасности в случае подписания мирного соглашения. Мы понимаем, что даже если мы с вами подпишем самое мощное соглашение, мы понимаем, что через 2 года Россия может вернуться, сказал украинский президент. По его словам, Украина бы вступила в НАТО, однако Североатлантический союз на это не готов. К тому же у Украины нет пока перечня стран, которые могут выступить гарантами безопасности, но Киев продолжает работать над этим вопросом.
Эхо Кавказа. Новости.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на текущей неделе приедет в Киев и встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. В поездке ее также будет сопровождать глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель, заявил во вторник официальный представитель Еврокомиссии. Визит состоится перед конференцией доноров Stand Up for Ukraine, которая пройдет в Варшаве 9 апреля с целью сбора средств для украинских беженцев и внутренне перемещенных лиц. Конференция созвана по инициативе фон дер Ляйен, а также премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Еврокомиссия предлагает запретить импорт угля из России на 4 миллиарда евро. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о пятом пакете санкций в отношении Российской Федерации. Обсуждаемые меры включают не только запрет на импорт угля, но и закрытие портов ЕС для российских судов, а также дальнейшие ограничения на торговлю с Российской Федерацией. По словам фон дер Ляйен, этот пакет санкций предусматривает полный запрет операций с четырьмя ключевыми российскими банками, включая ВТБ, второй по величине Банк России. Кроме того, Евросоюз намерен запретить въезд российским и белорусским грузоперевозчикам, а также запретить экспорт в Россию полупроводников, машин и транспортного оборудования на сумму 10 миллиардов евро. ЕС работает и над введением дополнительных санкций в отношении России, которые в том числе коснутся импорта нефти, указала глава Еврокомиссии. Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер исключил нормализацию отношений с Российской Федерацией, пока президентом этой страны является Владимир Путин. С путинской Россией больше невозможно сотрудничество. Об этом он заявил в эфире телеканала ЦДФ. Российского президента Штайнмайер назвал бункерным разжигателем войны. Цитата. «Я уверен, что возврата к нормальности, предшествовавшей статусу кво в России с Путиным, не будет», — подчеркнул он. Одновременно президент ФРГ отметил, что Запад в вопросе отношений с Москвой потерпел неудачу по многим пунктам. В частности, ему не удалось интегрировать Россию в европейскую архитектуру безопасности, указал он. Это горькие итоги, перед которыми мы оказались, признал немецкий политик, который в качестве главы МИДа Германии с 2014 года приложил большие усилия для урегулирования конфликта Российской Федерации в Украине. Накануне Штайнмайер впервые признал и собственные ошибки в политике в отношении России. «Моя приверженность газопроводу «Северный поток-2» была явной ошибкой», — отметил он.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Нана Полиева. Она еще придет к нам в студию в середине часа рассказать новости Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказ», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Об ожидаемом очередном наступлении России на восток Украины сообщил сегодня генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он же заявил о поддержке альянсом расследования событий в Буче соответствующими структурами ООН и Международным уголовным судом. По этому же вопросу сегодня созван Совбез ООН, к членам которого впервые с начала российского вторжения в Украину обратится Владимир Зеленский. Между тем, в Киеве и в Москве говорят о дальнейшей судьбе переговоров и перспективах встречи президентов Украины и России. А в Тбилиси на этом фоне актуальнее стал вопрос о будущих отношениях Грузии и Украины. С подробностями Мзия Парисишвили.
ООН не смогла обеспечить безопасность в мире, поскольку Россия пользуется своим правом вето в Совбезе как оружием, отметил украинский президент Владимир Зеленский во время своего видеообращения к членам Совбеза ООН. Он призвал членов организации действовать эффективнее и предложил даже созвать глобальную конференцию для реформы структур безопасности ООН. Если бы мир не молчал по поводу оккупации Крыма, Грузии или Приднестровья, Молдавы, мой народ сейчас бы не страдал, сказал Зеленский, обвинив Россию в военных преступлениях. Он предупредил, что они не заканчиваются в Буче.
Резня в нашем городе Буча, к сожалению, всего лишь один из многих примеров того, что творят оккупанты на нашей земле вот уже 41 день. И есть много других городов, о которых мир узнает истинную правду. Мариуполь, Харьков, Бородянка, десяток других украинских поселений, и каждый из них похож на Бучу. Я знаю, и вы хорошо знаете, что скажут представители России в ответ на обвинения в этих преступлениях. Они такое говорили много раз.
Зеленский предложил посмотреть видеокадры, чтобы члены Совбеза еще раз убедились в преступлениях российских военных, которыми движет безнаказанность, обусловленная существующими правилами международной безопасности. По техническим причинам видео не смогли запустить. Выждав пару минут, часть членов Совбеза стала аплодировать президенту Зеленскому. Взявшие после него слово представители Великобритании и США отметили поддержку своих стран Украины, настаивая на расследовании военных преступлений в Буче и принятии принятии мер, сдерживающих российскую интервенцию в этой стране. Российская сторона все эти дни называет события в Буче инсценировкой. Накануне министр иностранных дел Сергей Лавров пообещал, что в штаб-квартире ООН представители России предоставят соответствующие материалы. Лавров, обвинив западных лидеров в надменности, дал понять, что Москва не намерена отказываться от своих планов пресечь евроатлантические устремления Украины.
Киевским представителям о том, что гарантии безопасности невозможно получить в НАТО и что о вступлении в НАТО следует забыть. Больше реализма о необходимости закрепить в договоре нейтральный статус Украины, конечно же, ее безъядерный статус, учитывая заигрывание с этой темой, которые звучали за последние несколько месяцев из уст украинских руководителей.
Глава российского внешнеполитического ведомства затронул вопрос о перспективе встреч президентов Украины и России.
Президент Путин не раз говорил, как только будет результат, для закрепления этого результата такой саммит может вполне быть созван.
Ранее выступавший за встречу с Путиным Зеленский в беседе с украинскими журналистами сегодня утром отметил, что, возможно, этой встречи не будет, хотя в необходимости вести переговоры с Россией, несмотря на резню в Буче, он не сомневается.
Найскладніше це говорити, що вони зробили, визнати їх ворогом.
Самое сложное – говорить, что они сделали, признать их врагом, знать, что это конкретно война России против Украины, все это признать. Мы считаем, что это геноцид, считаем, что они все должны понести наказание и при всей этой позиции найти возможности для того, чтобы встречаться. И во время встречи найти выход из этой ситуации и при этом не потерять свою территорию. Надо ставить себе такую планку по поводу этих переговоров, а там будет как будет. Может так случиться, что и не будет встречи.
Может так статься, что и не будет встречи. Может так статься.
О поддержке расследования произошедшего в Буче структурами ООН и МУС заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он же сообщил о том, что война в Украине вошла в критическую фазу.
Moscow is not giving up.
Москва не отказывается от своих амбиций в Украине. Сейчас мы видим значительный отход войск от Киева для перегруппировки, перевооружения и пополнения запасов. И они переключают свое внимание на восток. В ближайшие недели мы ожидаем дальнейшего наступления России на востоке и юге Украины. Попытаются захватить весь Донбасс и создать сухопутный мост в оккупированный Крым. Так что это решающий этап войны. И пока Украине предстоит это новое наступление, министры иностранных дел стран НАТО обсудят, что еще мы будем делать.
Соберутся министры иностранных дел 6-7 апреля. Союзники полны решимости оказывать дальнейшую поддержку Украине, отметил генсек НАТО. Речь идет о противотанковом вооружении, системах ПВО и другом оборудовании. Уже увеличены гуманитарная и финансовая помощь. К министрам стран Альянса присоединятся и их коллеги из Финляндии, Швеции, Грузии. На фоне войны в Украине в НАТО не сомневаются в необходимости дополнительной помощи этим странам. Возможно, там и произойдет первая встреча нового министра иностранных дел Грузии или Дарчиашвили с его украинским коллегой Дмитрием Кулеба. Кулеба на своей странице в Твиттер накануне написал, что с нетерпением ждет совместной работы с Дарчиашвили и рассчитывает на полную поддержку Грузии в противодействии российской агрессии. Ответ был выдержан в привычном для правительства Грузии стиле, ни слова о российской агрессии.
Уверен, наше плодотворное сотрудничество еще больше укрепит дружбу между украинским и грузинским народами в достижении общих успехов и преодолении трудностей. Наша решительная поддержка и солидарность с украинским народом в борьбе за свою страну и ценности, которые мы разделяем.
Написал Илья Дарчиашвили. Если бы не война Тбилиси, уже давно бы устроил бы Киеву демарш, не стал скрывать сегодня председатель правящей грузинской мечты Иракли Кобахидзе. И все из-за отзыва Киева, посла Украины из Грузии и недавних обвинений в пособничестве России обойти санкции путем контрабанды через Грузию. В правительстве грузинской мечты считают пересечением красной линии тот факт, что бывшие чиновники и соратники Михаила Саакашвили теперь находятся в составе украинских властей. Министр культуры Тетя Лукьяни заявила на этот счет.
Украина еще в период моего министерства юстиции превратилась за
заповедником для беглых из Грузии криминалов, потому я желала бы, чтобы правительство Украины не поддавалось бы рассказам этих криминалов, сотрудничало бы не с беглой радикальной оппозицией, а правительством Грузии, потому что грузинский народ, избранный им демократическим путем правительства, является очень верным другом Украины и ее народа. Оппоненты власти такую риторику считают неприемлемым. Возмущение вызывает у них и то, что за эти дни члены правительства грузинской мечты стороной обходят тему резни в Буче. И это на фоне того, что европейские партнеры Грузии, как и весь цивилизованный мир, осуждают происходящее. Ряд европейских стран стали высылать российских дипломатов, а Евросоюз анонсировал новый пакет санкций. Новые меры предусматривают запрет на импорт российского угля, что станет первым ограничительным шагом в отношении прибыльного российского энергетического сектора. Как подчеркнула глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лайен, Брюсселю необходимо усилить давление на президента России Владимира Путина. Более подробно о санкциях станет известно завтра, 6 апреля. На этой же неделе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Лайен и главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель посетят Киев. Со время войны из руководства Грузии никто не посещал Киев. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили при каждом выражении солидарности Украине повторяет, что Грузия не присоединяется к санкциям и избегает упоминания российской агрессии. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжим тему. Обвинения в создании контрабандных каналов России через территорию Грузии власти страны сочли оскорбительными и требуют от Киева доказательств. Отреагировала на это обвинение оппозиция, причем по-разному. От обвинения Украины в провокации до предложения выставить на российско-грузинской границе посты западных спецслужб. Претензии украинских разведчиков проверил Ираклий Арагвелидзе.
Службы госбезопасности Грузии сегодня призвали Украину предоставить доказательства того, что Россия налаживает канал контрабанды попавших под санкции товаров, в том числе военного назначения, через территорию Грузии с согласия политического руководства страны.
Такие действия являются особо тяжким уголовным преступлением в соответствии с законодательством Грузии. Мы призываем украинскую сторону немедленно предоставить нам доказательства этой информации в целях правового реагирования на них. Власти Грузии будут бескомпромиссно реагировать на любое возможное подобное преступление.
Говорится в заявлении госбезопасности Грузии. Гия Цагаришвили, зампредседатель фракции «Грузинской мечты», тоже не скрывал разочарования.
Убежден, что никаких доказательств не существует. Грузия и Украина – дружественные государства с многовековой историей. Мы являемся партнерами по блоку ГУАМ, и нас связывают двусторонние обязательства по обмену военной и полицейской информацией. Тем более удивительно, что на фоне множества связей одна из структур Украины по социальным сетям распространяет порочащую Грузию информацию. Меня, как гражданина, эта информация возмутила. Но если отбросить в сторону моральный аспект, существуют протоколы, которые спецслужбы обязаны соблюдать.
В оппозиции не разделили пафос власти. К примеру, экс-президент Михаил Саакашвили считает, что информация украинской стороны не могла возникнуть сама по себе, и раз она была распространена через публичность, личные каналы связи, значит, на то были веские основания.
Вчера прошла информация, что через Грузию идет снабжение воинских частей российской армии. Не хочется верить, что это правда, но украинская разведка обычно основывается на данных британской и американской разведки. Не дай бог, чтобы это было правдой, но это, вероятно, данные западной разведки. Если это так, то на деталях каждого из этих танков кровь многих наших и украинских военных. Никак нельзя допустить участие Грузии в этом. Пусть покажут нам список товаров, которые под санкциями, должны быть инструкции, которые надо опубликовать, и только после этого можно верить.
Заявил бывший президент из зала суда. Впрочем, в оппозиции есть и те, кто допускает любые сценарии развития событий. По словам лидера стратегии Ахмашинабели Георгия Вашадзе, если эта информация не подтвердится, украинская сторона должна ее опровергнуть. В свою очередь, грузинские спецслужбы должны срочно наладить канал со спецслужбами партнеров.
Как патриот своей страны, я не хочу верить, что из Грузии в Россию идет военная контрабанда, поэтому требую активных действий грузинских властей для немедленного мониторинга всех следующих через Грузию товаров совместно со спецслужбами наших стран-партнеров. Украинские спецслужбы действительно работают с западными партнерами. Сегодня вопрос санкций волнует весь мир, поэтому долго скрывать этот вопрос не получится.
Заявил Вашадзе. У специалистов несколько иной подход к проблеме. По мнению Тенгиза Пхаладзе, старшего научного сотрудника Европейского центра международной политической экономии, одной риторики властей недостаточно. Необходимы конкретные шаги правительства Грузии.
До сегодняшнего дня мы услышали только одно заявление по делу. Это вчерашнее заявление Минфина, которое назвал невозможной контрабанду военных грузов через территорию страны. Но это лишь заявление. Для конкретных действий существуют апробированные во всем мире механизмы и приглашение украинских специалистов для совместных действий. Сама форма публичной подачи информации наводит на тревожное размышление, ради чего сделано это. Поэтому необходимо действие, одних заявлений недостаточно.
В свою очередь, по мнению аналитика Ассоциации развития экспорта Георгия Гудабанзе, официальные каналы исключают возможность незаконных поставок в Россию, однако всегда остаются интересы частных лиц, пытающихся нагреть руки на незаконной торговле, предостерег эксперт.
Когда речь идет о сегодняшней России, мы можем допускать факты торговли в обход закона. Следовательно, всегда есть определенная опасность, что с нашей стороны в такой торговле будут заинтересованы не официальные экспортеры и компании, а конкретные люди. Однако здесь есть нюанс. Когда груз проходит таможню Грузии, его нужно задекларировать, чтобы добраться до России. В этом случае все зависит от таможни. Слишком много всего нужно проверить. Следовательно, такие товары могут попасть в Россию только черными окольными схемами, иначе в реальности, когда непонятно, кто отправитель товара, кто получатель, не имеет этикетки и так далее, такие товары не имеют шансов пройти таможню.
Заявил аналитик. Между тем, реэкспорт товаров из Грузии в Россию нарастает рекордными темпами. По данным Грустата, в январе-феврале 2022 года объем реэкспорта в эту страну составил 12,5 миллионов долларов, что более чем в два раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Это в основном сигары и другие табачные изделия, цитрусовые, автомобили, медикаменты. Ближе к вечеру с заявлением выступил МИД Грузии, в котором говорится, что украинская сторона не представила никаких доказательств относительно заявления украинской спецслужбы. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В Сухуми прошло финальное заседание последней сессии абхазского парламента шестого созыва. Прошла безрезультатно. Не прошел закон, в частности, о стратегических объектах Республики Абхазии. Не прошла попытка обратиться в Госдуму России с просьбой предоставить возможность приобретать автомобильные бензины и иное топливо по оптовым ценам. С подробностями Елена Заводская.
Первый закон, который сегодня представил на заседании последней сессии депутат Алхаз Джинджоли о стратегических объектах Республики Абхазия, был прямо связан с полемикой между депутатами и правительством по теме приватизации энергетических объектов. Этот закон называет стратегическими объектами имущества, имеющие социально-экономическое и военно-оборонное значение для устойчивого развития общества. К таким объектам он относит имущество, находящиеся в ведении Министерств обороны, внутренних дел по чрезвычайным ситуациям, агентства правительственной связи, а также объекты оборонного производства, энергетики, в том числе генерирующие установки, передающие магистральные электролинии, включая комплекс «Ингургэс», объекты системы воздушного движения, авиации, взлетно-посадочные полосы, республиканские железные автомобильные дороги, вокзалы, причалы, гидротехнические сооружения, маяки. Стратегические объекты не подлежат приватизации. Депутаты надеялись с помощью закона сохранить их под контролем государства. Депутат Батал Табагуа возражал против принятия закона на том основании, что он написан под энергетику, а закон под одну вещь не делается. Энергетику и так защищает соответствующий закон, который определяет, что ее объекты могут находиться только в собственности государства, считает Батал Табагуа. Малые ГЭС, которых в Абхазии, по его словам, много, государству ремонтировать невыгодно, поэтому пусть их восстанавливают предприниматели. Депутат Леонид Чамагуа считает, что можно своими силами, без иностранных инвесторов, привести энергетику в порядок и сохранить над ней контроль.
Мы все прекрасно понимаем, что энергетика должна быть под контролем государства. В этом законе нету ни одного запрета, я имею в виду закон об энергетике, на вложение инвестиций в эту сферу. Другое дело, что там есть государственное регулирование. В случае, если мы позволим кому-то из иностранных компаний войти сюда и приобрести нашу энергосистему, мы понимаем, чем это закончится. Это будет тотальный контроль за нашим государством.
Закон о стратегических объектах не прошел. За него проголосовали только 11 депутатов. Далее приступили к поправкам в закон о выборах депутатов Народного собрания и попытались обязать кандидатов участвовать в дебатах на государственном телевидении, а также изменить образовательный ценз, чтобы баллотироваться в парламент могли только люди с высшим образованием. Ни одно из этих предложений не прошло. Оба предложения эмоционально критиковал депутат Батал Табагуа. Он категорически возражал против обязательного участия в дебатах и призывал не решать избирателей, за кого им голосовать. Его упорство не сокрушили утверждения коллег, что должность депутата публичная, и он должен уметь выступать, что у избирателей не будет возможности определиться с выбором, если они не увидят кандидата и ничего не узнают о его взглядах и планах, не увидят публичной полемики. Зато удалось таки принять поправки в закон о статусе депутата Народного собрания и обязать комитеты представлять ежеквартальные и ежегодные отчеты о своей деятельности, обязать депутатов представлять итоговый пятилетний отчет для избирателей и обязать пресс-службу парламента информировать избирателей о его работе в программе «Парламентский час» на государственном телевидении. Под занавес последнего заседания последней сессии депутат Астамур Логуа предложил принять обращение в Государственную Думу Российской Федерации с просьбой оказать содействие в вопросе предоставления Республике Абхазия возможности приобретать автомобильные бензины, дизельное и авиационное топливо по ценам оптовых поставок. Ему возразила депутат Натали Смыр. По ее мнению, несерьезно и некомпетентно обращаться в Госдуму с такой просьбой, так как подобные вопросы относятся к ведению правительства, парламент их не решает. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Читаем прессу.
Что думают в Грузии об инициативе Анатолия Бибилова? Президент Грузии в роли премьер-министра Грузии. Капитан сборной Грузии по баскетболу Торенти Шенгели уходит из ЦСКА. О чем еще пишут в грузинских СМИ, почитал Сергей Бригвадзе.
Анатолий Бибилов планирует два референдума о присоединении к Российской Федерации и к Северной Осетии. Бибилов пообещал местным жителям присоединиться к России в ближайшее время. По его словам, референдум может пройти и после выборов, которые намечены на 10 апреля 2022 года, пишет информационное интернет-агентство NetGazety. В правящей грузинской мечте призывают не обращать внимания на эти заявления. В разговоре с журналистами председатель партии Ираклий Кобахидзе заявил:
«Все это имеет так называемую предвыборную цель. В Южной Осетии проходят так называемые выборы, и в такое время часто делаются подобные заявления. Чем больше мы будем обращать внимание на них, тем лучше будет для авторов этих заявлений. Абсолютно все они связаны с предвыборной кампанией Бибилова».
Часть грузинских политологов осуждает пассивность властей в этом вопросе. К примеру, Вахтанг Дзабирадзе считает, что подобные заявления Анатолий Бибилов не осмелился сделать без согласования с Кремлем. Таким образом, Москва пытается создать иллюзию, будто независимые государства желают присоединиться к ней по собственной воле, считает политолог. В то же время российские власти могут использовать эту тему для разного рода шантажа Грузии, считает бывший госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия, конфликтолог Паата Закараишвили, пишет информационное интернет-агентство Interpress News.
Пройдет время, и они, представители грузинской мечты, скажут: «Ну и где референдум? Мы сделали все, чтобы он не состоялся. Вот каков итог осторожной политики». И запишут на свой счет очки. Второй вариант. Референдум действительно состоится, и осетины выразят желание присоединиться к России. Но на это потребуется не меньше года, поскольку вопрос должна будет обсудить Дума, а в Москве будут ждать для этого подходящего момента.
Позиция грузинской мечты в отношении России и ухудшающееся социально-экономическое положение в государстве может стать причиной краха партии власти и смены премьер-министра, считает политолог Вахтанг Дзабирадзе. В таком случае президент Саломе Зурабишвили может быть наиболее приемлемым для Грузии премьером, считает респондент газеты «Квирис Палитра».
Здесь будет важна позиция третьей силы. Если будет прочная третья сила, которая пока не сформировалась, думаю, она сосредоточится на кандидатуре Зурабишвили.
Тем временем Саломе Зурабишвили сейчас проявляет большую активность в решении внешних вопросов, нежели правящая партия, если она сосредоточится и на внутренних проблемах. «В Москве я не был таким же человеком, таким же игроком, как раньше», заявил капитан сборной Грузии по баскетболу Торнике Шангелия. В интервью одному греческому изданию спортсмен рассказал о том, как и почему принял решение покинуть московский ЦСКА, пишет информационное интернет-агентство ambebi.ge.
«Во-первых, я чувствовал, что моя семья находилась под угрозой, несмотря на то, что в Москве нет войны. Во время войны никогда не знаешь, что случится. Все может измениться за секунды. Кто-то спросит, почему я вообще поехал выступать за Россию. ЦСКА предложил мне контракт, но я не соглашался на этот контракт до тех пор, пока они не добавили условия, что я могу играть за сборную Грузии в любое время. Для меня это очень важно. ЦСКА – один из топ-клубов Европы, и идея выиграть Евролигу была для меня очень привлекательной. Это было одной из причин перехода. Теперь я понимаю, что этот переход был не столь хорошим шагом. Хотя все – президент, тренеры, партнеры по команде – сделали все, чтобы мне было комфортно в клубе, я не был тем, кем я являюсь в действительности».
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказ». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухом и Цхинвале половины девятого вечера. Время кавказских новостей в студии Нана Лиева.
Больше поддержки со стороны НАТО партнерам Украине и Грузии, а также Боснии и Герцеговине станет одной из тем встречи главмед Североатлантического альянса. Об этом заявил сегодня генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он сказал, что ожидает от Североатлантического альянса решение предпринять больше усилий для помощи странам, уязвимым перед российскими угрозами и вмешательством. Встреча министров иностранных дел стран НАТО пройдет в Брюсселе 6-7 апреля. В ней примет участие новый глава МИД Грузии Илья Дальчашвили. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сегодня заявил, что рассчитывает, что назначение Дарчашвили главой грузинского МИД позитивно скажется на позиции Тбилиси по взаимодействию агрессии Российской Федерации. Цитата. «С нетерпением жду совместной работы с Ильей Дарчашвили, недавно назначенным министром иностранных дел Грузии для дальнейшего укрепления стратегического партнерства между Украиной и Грузией. Рассчитываю на полную поддержку Грузии в противодействии российской агрессии», пишет Кулеба в Твиттере. Напомним, Дальчашвили стал министром иностранных дел страны после Давида Залкаляни, которого назначили послом в США. До 60 уроженцев Чечни, правоохранителей и добровольцев были убиты на войне в Украине. Власти республики официально признают смерть только двух силовиков. Власти делают все возможное, чтобы о похоронах убитых в Украине знали как можно меньше людей, рассказали «Кавказ Реалии» несколько человек из различных бюджетных организаций. По их словам, именно из-за этого общепринятая в Чечне традиция устраивать 7 поминальных дней об умершем сокращена до одного. Собеседники сказали и указали на то, что число погибших может составлять и больше, чем 60. Кавказреалии доподлинно известно о нескольких подобных похоронах, где речь идет о 18 убитых на войне. Информацию о других убитых редакции пока подтвердить не удалось. На войну в Украину отправили еще 58 военнослужащих из самопровозглашенной Республики Южной Осетии. Об этом сообщают югоостинские оппозиционные ресурсы в соцсетях Telegram и Instagram. Наскребли оставшихся, говорится в сообщении. Другого подтверждения этой информации пока нет. Ранее именно эти ресурсы сообщили о том, что часть контрактников 4-й гвардейской военной базы России вернулась из зоны боевых действий в Южную Осетию. Позже информацию подтвердили и в украинской разведке. В голосовых сообщениях, которые стали достоянием общественности, военные рассказывали, что их бросили на убой без соответствующей экипировки и вооружения и призывали соотечественников не ехать в Украину. Замглавы МИД России Андрей Руденко прокомментировал инициативу югоостенского лидера Анатолия Бибилова о проведении референдума о вхождении самопровозглашенной Республики Южная Осетия в состав России. Руденко считает, что говорить о реакции международного сообщества на возможное проведение референдума пока преждевременно. Цитата. «Давайте дождемся сначала результата выборов, которые пройдут в Южной Осетии 10 апреля. Будут президентские выборы, а потом будем говорить обо всем остальном», сказал он Интерфаксу. Напомним, 30 марта Анатолий Бибилов заявил, заявил, что намерен в ближайшее время предпринять юридические шаги для инициации процесса вхождения в состав Российской Федерации. В интервью РИА Новости он добавил, что в Южной Осетии могут пройти два референдума о вхождении в состав России и объединении Северной Осетии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорит, что в Кремле не предпринимают никаких действий, в том числе юридических, в связи с заявлением Бибилова. В МИД Грузии, в свою очередь, отметили, что в условиях российской оккупации у референдума не будет юридической силы. Представитель Госдепа США Нед Прайс отметил, что США не будут признавать каких-либо решений России и юго-осетинских властей по поводу будущего Южной Осетии.
Спасибо. Новости Кавказа нам рассказала Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Инициатива Анатолия Бибилова имеет большие последствия, тонкие намеки в российских СМИ на то, что хорошо бы и Абхазии вслед за Южной Осетией заняться организацией референдума о вхождении самопровозглашенной республики в состав России, сменились оскорбительными, как считают в абхазском обществе, выводами, что тянуть с этим подлость. Наш постоянный сухумский автор Виталий Шари поговорил по этому поводу с абхазскими общественно-политическими деятелями.
Информационная волна, поднятая после заявления президента Южной Осетии Анатолия Бибилова о том, что республика в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав России, и рассуждения некоторых московских политиков и политологов на тему «А почему о том же самом молчит Абхазия?» все не уляжется. Хотя, казалось бы, руководители абхазского государства в очередной раз однозначно высказались. Некоторые в Абхазии даже сетуют, а зачем нам продолжать вестись в кавычках на эту тему? Другие возражают им, ведь инициаторы подобных информационных вбросов любят преподносить молчание в ответ на них как знак согласия. Все это действительно выглядит как кампания, развернутая в некоторых российских СМИ. После рассуждений думца Леонида Калашникова высказался полковник авиации, советский и российский политический деятель, о котором давно уже на постсоветском пространстве не вспоминали, Виктор Аукснес. Перечислив 2 апреля в КМРУ реальные проблемы, существующие в современной Абхазии, он высказывает возмущение тем, что руководство республики не собирается проводить референдум о вхождении в состав России, и сожаление, что он в свое время поддерживал борьбу абхазов за независимость от Грузии. Надо ли говорить, что в Абхазии появилось множество негативных откликов на выступление Аукснеса. Обстоятельный комментарий на эту тему в Фейсбуке разместил общественно-политический деятель Тимур Надарая. Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с ним, и он сказал нам следующее.
Сегодня появляются новые политики, молодые, которые эту тему будоражат. И старые, как Аукснес, политики, которые тоже там из небытия как бы. И говорят, к сожалению, о вещах, понимаете, которых знают поверхность. Ну, и судят, наверное, все-таки из таких пропагандистских вещей, которые навешиваются на Абхазию с разных сторон, когда Грузия все время говорит, что она оккупирована в составе России, у некоторых, наверное, складывается впечатление, просто осталось это юридически там, каким-то образом оформлено. То, что абхазский народ выбрал союз с Российской Федерацией, там никто не сомневается в этом. Но согласно нашей конституции и согласно нашим законам, мы даже права не имеем проводить ни референдума, и статус Абхазии не обсуждается. Абхазия государство, которое добивается вступить в ООН, всемирного признания. Между прочим, всякие эти настроения, которые закидываются, я думаю, что они носят еще и провокационный характер. Сейчас взять, понимаете, вот такими разговорами, а вдруг вызвать какие-то антироссийские настроения в Абхазии, которые не существуют, но их же можно создать искусственно, как всегда это делается искусственно через СМИ, через каких-то там третьесортных политиков и так далее. Вот. Я думаю, что у нас все нормально. Мы строим независимое государство. И в России у нас есть понимание в высших эшелонах власти. И никто нам не говорит, чтобы мы там какие-то вещи такие принимали.
Говоря вначале о неких молодых политиках, Тимур Надарая имел в виду возмутившее на днях многих в абхазском обществе высказывание политолога Аслана Рубаева 3 апреля в ИАРегнум. Цитата. «Беспокоит поведение Абхазии, которая упирается и не хочет вступать в состав России. Я расцениваю это как совершенно недружественный шаг, как короткую память. Абхазские деятели не думают, что их националистические угар может быстро разбиться об огонь грузинских градов. Грузинская сторона может уничтожить Абхазию за 2-3 дня. Отказ от интеграции с Москвой является подлостью, так как при потенциальной угрозе со стороны Тбилиси Абхазия сразу вспомнит Россию. Нужно достаточно жестко поставить перед Абхазией условия, чтобы они тоже провели референдум и вошли в состав России». Конец цитаты. Абхазский общественно-политический деятель и блогер Тингиз Джопу так сегодня выразил в беседе с «Эхом Кавказа» свое отношение к высказываниям Рубаева.
Ну почему? Что за подло? Что за... Ну, во-первых, давайте начнем с того, кто дает, кто рассуждает на эту тему. Человек, который рассуждает на эту тему, если он историк, он, наверное, тоже изучил историю Абхазии, он знает, через какие трудности пришлось пройти абхазскому народу, чтобы получить эту независимость. Это же не только война, это многолетняя борьба нескольких поколений абхазского народа. У Абхазии есть достаточное основание держаться за свою независимость. Я думаю, что самой Российской Федерации тоже нет необходимости вообще включать Абхазию в состав России, потому что Абхазия более выгодна для России как независимое государство. Если как состоявшееся независимое государство, как член международного права там.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжим тему. Наш сухумский блогер Изида Чани видит заявление лидера оппозиции от Гора Ардзинба о возможности вхождения самопровозглашенной республики Абхазия в состав союзного государства России и Белоруссии и попытку увести разговор о вступлении в состав России, который возник после соответствующих заявлений Анатолия Бибилова.
Заявление президента Южной Осетии Анатолия Бибилова о готовности его страны войти в состав России застало абхазских политиков врасплох. Так уж получилось, что Абхазия и Осетия параллельно выстраивают свою внешнюю политику и взаимоотношения с Россией, одновременно шлют поздравления лидерам признавших нас стран, одновременно проводят митинги и добровольно идут на войну. И вдруг Южная Осетия в разгар войны заявляет о вхождении в состав России. В Абхазии тема независимости табуирована. Любые движения или фразы, вызывающие подозрения в отступлении от зафиксированной в Конституции нормы, вызывают недовольство общественности, и говорить на эту тему руководство Абхазии опасается. Вот захотел наш президент поделиться суверенитетом, и сразу ему напомнили, что статус нашей страны обсуждению не подлежит, а вот должность президента сменяемая. А тут ситуация патовая. То ли обидеть стратегического партнера, то ли лишиться должности. На помощь президенту пришел спикер уходящего парламента Валерий Кварча. Он сделал заявление, в котором подчеркнул, что Конституция Абхазии абсолютно четко провозглашает нашу страну независимым государством. Эта статья изменению не подлежит, а значит обсуждать здесь нечего. Его поддержал секретарь Совета Безопасности Сергей Шамба. В Абхазии нет политиков, которые бы ставили вопрос о вхождении республики в состав России, сказал он. Только после этого и сам глава Совбеза, он же президент страны, и главнокомандующий вооруженными силами Аслан Бжани осторожно и, конечно, ссылаясь на своего предшественника, заявил, что суверенная независимая Абхазия выстраивает и будет продолжать выстраивать с братской союзнической Россией отношения в строгом соответствии с договором о стратегическом партнерстве, подписанным 24 ноября 2014 года. На самом деле позиции президента в этом заявлении нет, как нет четкого посыла, который был бы понятен общественности. Но осторожность главы государства понять можно. Рейтинг президента давно достиг нижайшего уровня. Думаю, что Аслан Абжани окончательно лишила дара речи в ноябре прошлого года. Реакция общественности на его заявление о готовности поделиться суверенитетом нашей страны. Он опробовал этот посыл в среде абхазской интеллигенции, в Институте языка и литературы. И потом долго оправдывался, что имел в виду совсем не суверенитет, а расширенное сотрудничество. Теперь в любой сложной внешнеполитической ситуации он предпочитает не высказываться первым, отдавая лавры первенства то спикеру, то своим подчиненным, то даже оппозиции. А сам по инерции продолжает курсировать по маршруту Сухум-Москва, имитируя то ли деятельность, то ли преданность. За все это время он ни разу не обратился к гражданам страны, к парламенту. Или, к примеру, добровольцам, которые решили поддержать жителей Донбасса и отправились на войну. Дошло до того, что и по случаю гибели абхазских добровольцев президент не выразил соболезнования семьям погибших, что совсем не вписывается в нормы абхазского поведения. Неозвученная позиция МИД Абхазии попробую оправдать министра тем, что он был серьезно отвлечен открытием совместного российско-абхазского медиацентра и проведением абхазского инвестиционного форума в российском городе Сочи. По поводу премьер-министра Анквап и оправдания не помогут. Он делает заявление только в одном случае, когда кто-то подвергает критике его личные интересы. Зато свое видение, а может быть и выход из сложившейся ситуации, которая усугубляется войной в Украине, озвучил лидер оппозиционного движения АНД Отгор Ардзинба. Он заявил о готовности Абхазии присоединиться к Союзу России и Белоруссии. Уж не знаю, где он видел такую готовность и кто нас туда приглашал. Абхазия не признана Белоруссией. Но респект ему за смелость и, самое главное, за смену повестки, навязанной Южной Осетии. К тому же надо признать, что пространство для маневра сужено и выбор у нас невелик. Есть реальность, в которой маленькая страна зажата между молотом и наковальней. С одной стороны Грузия, от которой исходит откровенная угроза войны. С другой стороны стратегический партнер, союзник, кормилица-поилица Россия. Поэтому на самом деле мы психологически готовы к союзничеству. И не только сейчас. В советские времена Абхазия каждое десятилетие требовала выхода из состава Грузии и восстановления своего статуса союзной республики. В 1991 году на референдуме о сохранении СССР Абхазия высказалась в поддержку Союза, в котором видела себя в качестве равноправного субъекта. А перед грузинской агрессией в 1992 году руководство Абхазии предлагало Грузии создать союз двух равноправных государств. Так что стремление жить в Союзе было всегда. Но с тех пор прошло несколько десятилетий, и мы так свыклись со своим статусом независимой, но не признанной страны, затем частично признанной, что любые разговоры о смене курса вызывают жесточайшую критику в обществе. Да и мой инстинкт самосохранения сопротивляется всяческим объединениям и союзам, в которых в моей стране по определению уготована незавидная роль государства-сателлита. Специально для «Эхо Кавказа» из Идачани из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Равай-маравай, писю, маписю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасад, хасад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Тему вступления в состав России или с государства, союзного государства России и Беларуси продолжим в рубрике «Голоса». Правда, уверенных сторонников этого предложения Анаит Гагарян найти не удалось.
Как вы относитесь к заявлению Отгора Ардзинба о том, что Абхазия может вступить в состав союзного государства России и Белоруссии?
Я отношусь отрицательно. И союзное государство было у нас в истории где-то с Грузией, потом это пересмотрели до автономного статуса. И вообще, считаю, мы и так интегрированы с Россией. У нас маленькое государство, маленький народ. И у нас стоят риски исчезновения народа, исчезновения языка. И нам, наоборот, надо как-то свою самостоятельность укреплять, увеличивать увеличивает свою демографию. А такие вопросы я вообще не понимаю, зачем это нужно. Мы и так абсолютно во всех отраслях союзники. Я вообще считаю, такие вопросы нельзя поднимать и по конституции, и с моральной точки зрения это неправильно. Деньги за грубых.
Меня, конечно, удивляет, что такого рода заявления делают политики, которые претендуют на высокие посты. Вся история Абхазии – это одно сплошное доказательство тому, что на протяжении многих веков все истории, когда нас куда-то присоединяли, добавляли и так далее, заканчивалось плохо. Мне кажется, что новейшая история доказала это в очередной раз. С Россией есть взаимоотношения, они прописаны в договоре. После того, как мы пройдем все вот эти стадии становления и превращения в полноценное государство, может быть, тогда и можно будет, как в перспективе, говорить об этом. Но ни в коем случае сейчас. Все те, кто говорят о том, что Абхазия должна стать частью какого-либо государства, и при этом якобы суверенитет и все остальное у нас сохранится, они говорят неправду. Потому что, став частью этого союзного государства, мы, безусловно, чего-то будем лишаться. И я бы этого не хотела. Не с фаршем.
Та форма союзного государства, которая между Россией и Белоруссией, в итоге ведет к созданию единого государства. По нашей конституции вся наша национальная идея говорит о том, что мы строим независимое государство. Именно вот такая форма образования, как государство, может наш народ спасти. Я не думаю, что стоит нам куда-то входить, какие-то там единые государства новые, образующиеся. Мы и так очень даже хорошо взаимодействуем с Российской Федерацией. С Белоруссией у нас особого взаимодействия нету, ни политического, ни экономического, но с Россией у нас все прекрасно. У нас очень много договоров подписано. Нормально мы сосуществуем. Я не думаю, что такая необходимость есть, чтобы создавать какое-то общее союзное государство. Тимур, меня зовут.
Прежде чем говорить о союзе между Абхазией, Россией и Белоруссией, я считаю, нужно определиться, Беларусь признает нас государством или нет. После решения этого вопроса можно выносить вопросы союза и других каких-то серьезных международных договоров на референдум, хочет ли народ этого или не хочет, а не того, что кто-то нам сказал, что так будет лучше или нет. Я считаю, народ должен определять свою судьбу, в том числе в таких глобальных вопросах. Горячая, Дэвид.
Сам факт обсуждения этой темы мне непонятен. А откуда появилась информация о том, что создается некий союз с участием каких государств? Да, Россия об этом говорит давно, но это Россия говорит об этом, имея в виду Белоруссию. Но я нигде не встречал такой информации, чтобы к нам тоже обращались с таким предложением. Официально этого нет. В то же время в обществе и среди политиков, и блогеров, в том числе в социальных сетях, идут какие-то обсуждения. Мне, например, до сих пор непонятно, что это за проект, откуда эта информация пришла, и обсуждать то, чего пока еще нет, я думаю, не имеет смысла. Для меня важно то, что Абхазия независимое государство, суверенное, и в Конституции это очень твердо заложено, поэтому для меня это обсуждение не подлежит. Но если есть какой-то проект, и нам кто-то этот проект предлагает, я хотел бы это официально услышать от лиц официальных властей, и чтобы мы получили информацию. Кавеля Дмитрий.
Я отношусь к этому заявлению отрицательно, потому что я считаю, что сегодня эта позиция не соответствует реальным и не в наших интересах. Беларусь не признана Абхазией, у нас нет никаких дипломатических отношений, и нужно понимать, позволяет ли Конституция Абхазии вступать в союзы с другими государствами. Конечно, это еще должен быть выбор всего народа, а не каких-то определенных политических деятелей. Я считаю, что если мы вступим в состав этого союза, то это поведет за собой множество проблем демографических, потому что мы знаем, что буквально 80 лет назад Абхазия была в составе СССР, и произошло переселение, что много людей не абхазской национальности были переселены в Абхазию из Западной Грузии, России, и полностью изменилась демографическая ситуация в Абхазии. Поэтому сегодня большая демографическая проблема в Абхазии. Мы должны посвятить и смотреть, поможет ли, наоборот, помешает этот союз для наших интересов. Меня зовут Арсол Хуапшиху.
Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Жизнь никогда не будет прежней из-за коронавируса.
Мы с каждым днем теряем близких. Сначала отвезли тещу брата и ее сына в госпиталь с коронавирусной инфекцией, где они оба скончались.
Это заметно по знакомым, по родственникам, по соседям. Удар нанесет. Потому что они сидят без денег, нет поступления, нет никаких инвестиций, нет туристов.
Очень странно представить, что весь мир вот на какой-то паузе. А с другой стороны, настолько все потеряло вдруг смысл, кроме вот человеческой жизни.
как дальше будет вести себя COVID-19.
К сожалению, пока никто ничего не знает об этом, только догадки.
Но врачи знают наверняка, что защитит. Социальная дистанция, маски, частая дезинфекция рук.
Самоизоляция очень важная. К сожалению, некоторые не соблюдают. И они, конечно, риск в первую очередь для своих родных представляют.
Это вопрос сознательности людей. Есть люди, которые совершенно не верят в угрозу коронавируса, считают ее надуманной, фейковой. Мне кажется, просто от плохой информированности все проистекает. Должны быть единые принципы. Если нельзя приходить в театр, то почему тогда можно прийти на свадьбу, на какое-то другое массовое мероприятие?
Достоверные новости о коронавирусе на «Эхе Кавказа».
Премьера спектакля «Метод» в Русском театре драмы имени Фазилия Искандера в Сухуми прошла 29, 30 и 31 марта. Психологический триллер рассказывает историю четырех соискателей на должность топ-менеджера международной корпорации, которому для победы нужно проходить изощренные испытания. В рубрике «Картинки с выставки» о премьере рассказывает Дарья Пабба.
«Метод» сочетает в себе психологический триллер, детектив и производственную драму. Он поднимает вопросы о достоинстве, праве выбора и о том, как важно не жертвовать человечностью для достижения целей. Спектакль поставили по известной пьесе каталонского драматурга и сценариста Жорди Галсерана Феррера. «Метод Гринхольма» был написан в 2003 году и сразу же воплощен на одном из театральных подмостков Барселоны. Пьеса молниеносно обрела популярность по всему миру. И вот несколько месяцев назад на «Метод Гринхольма» обратили внимание в Русдраме. На роль режиссера-постановщика будущего спектакля был приглашен Марк Вдовин, актер Государственного академического театра имени Моссовета. Как это водится в Русдраме, выбор пьесы был сделан не самим Марком Вдовиным, а директором театра Ираклием Хиндба. Но, как отмечает начинающий режиссер, он влюбился в «Метод Гринхольма» через актеров, и вместе им удалось поднять глобальные вопросы.
Действительно, может показаться на первый взгляд, может быть, там лексика или темы какие-то очень провокационные, но мы постарались максимально этими темами, может быть, узконаправленные кому-то покажется, взять более общие темы. Тема действительно, насколько человек имеет право сегодня прожить свою жизнь так, как он этого хочет, чтобы его не считали ненормальным, больным. Мне кажется, в принципе, то пространство, которое у нас получилось, и вот это вот маленькое общество на сцене, это действительно модель того, что сегодня происходит. И мы не говорим про то, что технологии, еще что-то. Нет, это люди. Люди действительно становятся более прагматичные, более эгоистичные. Они думают только о том, как достичь свою цель. При этом теряют очень много. То есть спектакль про то, как человек действительно готов поставить свою совесть, честь на кон. А другой вопрос, сработает ли ставка? И вот тут рушатся судьбы. И поэтому мне хочется, чтобы зритель вот ушел, задумавшись о том, а действительно стоит ли это того? Или надо, наконец, вернуться и задуматься, какие-то другие ценности в жизни? Это семья, любовь, что предательство – это плохо, что предательство не оправдано целью.
В «Методе» всего 4 персонажа. Одна роль женская и 3 мужские. Мерседес, Фернандо, Энрике и Карлос приходят на собеседование. Они претенденты на должность в крупной компании. Неожиданно выясняется, что для прохождения собеседования нужно выполнить ряд особых заданий, которые, согласно психологу Гринхольму, должны выявить всю подноготную каждого претендента и тем самым определить лучшего из них. Герой Эмиля Петрова выиграл испытание, но стал ли он от этого победителем – вопрос открытый.
Мой герой Фернандо, он приходит на собеседование в надежде получить высокую должность в одной из лучших компаний мира. Помимо него появляются еще 3 кандидата, и из них должен один только победить. И начинаются жесткие испытания, провокационные, и приходится держать какую-то маску на протяжении всего, получается, этого испытания, что и делает мой персонаж. Я думаю, он не чувствует себя победителем. Он может сказать, что я победил, да, но есть второй план, его внутренний, который ему говорит, нет, мой хороший, ты не победитель. Вообще, вот этот формат камерный в арт-фойе, зритель очень близко к нам находится, и очень сложно выстроить вот эту вот стену, чтобы существовать здесь и сейчас. 1.5 часа мы находимся на сцене все, и нет никакой возможности никуда уйти. Сложно быть постоянно включенным, но если не быть включенным, то ничего не получится. В этом спектакле это точно. Если один раз хоть один актер выключится за эти 1.5 часа, то спектакль не удался.
«Метод» длится всего 1 час и 40 минут, без антракта. За это время зрители проходят несколько эмоциональных стадий. комедии. Первая часть спектакля кажется легкой, и весь зал смеется. Но потом приходит осознание происходящего на сцене, и вторая часть проходит в сильном напряжении. Зрительница Галина Бондарева выразила свое восхищение работой труппы театра и необычным постановочным решением.
Видно работу всех актеров, которые вот за то время, которое, казалось, у нас съела пандемия, по факту получается, что нет. Они настолько выросли, они так использовали это время. Ты не замечаешь, вот как проходит время спектакля. Они тебя держат в таком напряжении, когда в какой-то момент тебе кажется, что вот сейчас что-то пошло на спад, и тут какой-то очередной взрыв, когда ты... И опять ты вот в этих тисках. И я шла на спектакль, но я попала в жизнь. Я всю эту ситуацию проживала как вот для себя. Мне приходилось работать в разных компаниях. Мне приходилось проходить отборы. Но проходить настолько жестоко я бы, наверное, не смогла. Я бы, правда, и ушла. Вот эта жестокость этого мира, я ее не принимаю. Я понимаю, что это есть, но я это не принимаю.
Художник-сценограф спектакля Виталий Кадзба рассказал, что оформил сцену в минималистичной манере. На площадке арт-фойе особенно развернуться негде. Из декораций стена, пол, 4 стула и кулер. Больше никакого реквизита. Посреди стены – дверь. Кажется, что она должна привести к желаемой должности в офисе. Но в конце концов выясняется, что она глухая и никуда не ведет. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.